Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – Иерусалим и Шомрон. Иерусалим – столица Южного царства Иудеи, и Шомрон – столица Северного царства Израиля. 23 глава книги пророка Йехескеля. Говорит пророк следующие слова. «И было слово Господа ко мне сказано, «Сын человеческий, были две женщины». Дочери матери одной, поскольку на иврите город – это слово женского рода, то поэтому, когда Танах приводит некоторые притчи, да или вообще говорит о городах, то город женского рода. Соответственно, здесь в притче пророка Йехескеля города сравниваются с женщинами, и не просто с женщинами, а с женщинами-блудницами. «Сын человеческий, были две женщины, дочери матери одной». И блудили они в Мицраиме, в Египте, они как-то блудили в юности своей, то есть прежде, еще когда из Египта не вышли. Там мяли груди их, и там измяли сосцы их девственные, а имена их Агола старшая и Огалева сестра ее. Так две сестры, Огола и Огалева. И очень часто в кино 9 ава упоминаются Огель – это шатер. Шатер ее и шатер мой в ней. Соответственно, два города – столица Южного царства Иерусалим и столица Северного царства Шомрон. «И стали они моими», то есть они принадлежали Творцу. «И рожали сыновей и дочерей, и имена их Шомрон Огала и Иерушалаем Огалева. И блудили Огала, когда была моею, и пристрастилась к любовникам своим, к Ашуру, Ассирия». Ассирия каким-то образом оказывает влияние на Северное царство Израиль, так что к богам ассирийским, к богам цейдонским начинается там тяготение, и бога оставляют. Облаченным в синее правителем и наместником, юноши красивые все они, всадники, скачущие на конях. Когда еврей сидит за книгой, то, может быть, это выглядит не так впечатляюще для некоторого рода блудных девиц, чем юноша, скачущий на коне. Наверное, это в каком-то смысле более впечатляет, привлекает. «И расточало распутство свое им всем отборным сынам Ашура и всем тем, кому пристрастилось, всеми идолами их осквернило себя». Соответственно, в результате происходит осквернение, а следом за осквернением и пропажа, потому что только то, что связано с чистотой, связано с истинностью, вечно оно сохраняет свое существование, а то, что пропадает, от него не остается никакого следа. «Поэтому передал я в руки любовников ее, в руку сыновей Ашура, которым пристрастилась она». Соответственно, уходят 10 колен в ассирийское пленение, пропадают навсегда, а в том, что касается Иудеи, исполняется «Ваатем адбиким ба-ашем элокейхем хаим кулхем гайом». «Вы те, кто прилепились к Господу Богу вашему, живы все сегодня». Соответственно, в наше время, наверное, неплохо провести определенную параллель. Сегодня всяк, кому не лень, про талибов говорит. Так вот, я тоже добавлю, с вашего позволения, полслова. Талибы – это, по некоторым историческим версиям, потомки тех самых 10 колен, которые были изгнаны царем Ассирии Санхеривом. На протяжении нескольких поколений они, в общем, достаточно ясно помнили о своем еврейском происхождении, по понятным причинам, и дальше у них много чего сохранилось. Они ходят в микву, сохранили еврейские имена, что-то типа талитов какие-то у них есть. И самое главное, что они сохранили, это неудовлетворение поверхностными формами религии. Соответственно, талибы явно чем-то недовольны. Так вот, они являются, по некоторым историческим версиям, потомками тех самых 10 колен. В любом случае, изгнали 10 колен ассирийцы именно в те места, Афганистан, Пакистан, вот в те части Средней Азии, куда они пропали, где они пропали и куда они пропали. пропали. Соответственно, от них сегодня остались следы вот только в таком вот талибанском аспекте. Но наступит время, когда они, наверное, поймут ближе к концу дней, что что-то здесь было не так, какая-то ошибка в их чтении религиозной картины мира возникла, и, по всей видимости, не этого Бог хочет от человека, а какой-то другой формы развития, духовного, материального, ну и тогда они приедут в землю Израиля, но уже немного с другими концепциями. В рамках репатриации Сахнут их привезет, все будет нормально. Они уже решат арабо-израильский конфликт, потому что в секторе Газа с талибами связываться никто не захочет. Они все очень быстро покинут территорию согласно талибскому требованию. И все, наступит мир в земле Израиля. Но это одна из исторических версий, хотя, с моей точки зрения, очень и очень даже вероятно. Итак, Иерусалим и Шомрон, две сестры, которые изменяли Богу, но изменяли весьма-весьма по-разному, о чем здесь и говорится в увещевании пророка Иезекииля. То есть Северное царство со столицей Шомрон действительно оставило Бога очень быстро и фундаментально практически на все время своего существования. В том же, что касается Иерусалима, ситуация была совсем не такой. Иерусалим всегда оставался городом духа, городом света, городом святости. Цари Иерусалима, цари Иудеи всегда были величайшими людьми, кроме в общей сложности за время существования храма за 410 лет, 40 лет правили нечестивые цари, часть своей жизни, часть своего периода, в то время как в остальное время цари иудеи были главами поколения с духовной точки зрения. И сейчас пророк Иезекииль призывает именно тех, кто остался, то есть Иерусалим, задуматься над тем, что произошло в Шумроне, как Шумрон изменил Творцу и пошел в изгнание, и практически пропал, так что не осталось от него никакого следа. И, соответственно, пророк призывает раскаяться в еще большей мере жителей Вавилона, евреев, которые уже находятся в вавилонском изгнание. Это пророчество не адресовано Иерусалиму, а изгнанникам из Иерусалима, которые уже находятся в Вавилоне. Раши. Ушмутан. Имена, соответственно, Огала и Огалива. Что эти имена означают? Бекинуй Огала и Огалива. Что означают эти имена, говорит Раши? Ришоним Шомрон Гишани Микане Огала. Шомрон я называю Огала, шатер ее, шатер его города, то есть к Богу отношения не имеющий. Тот храм, который построил Яровам бен Неват, к Богу никакого отношения не имел. Почему? Шинаасит Огль Митхила Леглей Эровам. Потому что был изначально сделан этот шатер, то есть храм, который построил Яровам, был сделан для золотых тельцов, которых он туда поместил. Яровам после того, как отделил 10 колен от Южного царства, от Иерусалима, и поставил границу, которую запрещено было пересекать из Израиля в Иудею, а из Иудеи в Израиль было можно. Короче, как Берлинская стена, по тому же самому принципу все это существовало, потому что Яровам понимал, что как только представитель Северного царства окажется в Иерусалиме, видит там святость, то его царство не устоит. Соответственно, он был вынужден применять те же самые методы, что коммунисты применяли потом, то есть закрытие границ. И так продолжалось до тех пор, пока Ахава, царя Израиля, не ввел цидонские божества поклонению Баалю, поклонению тому, что считали богами семь кананских народов. «Ве Огалива, шатер мой в ней» – это шатер, который был построен в Иерусалиме для Творца, божественный Иерусалимский храм. Итак, Шомрон, Огала из-за шатра, который они построили для золотых тельцов. И Иерусалим, Огалива, шатер мой в ней, говорит Всевышний про Иерусалим. Малбим. Етарашватим не круагала, стальные колена назывались огала, шатер ее, шагаяла гэм оголь бифны ацмам нефрадми ашем, что был у них шатер, то есть храм, сам по себе, который отделен от Бога. Вигайта агдула, и это была большая часть народа. Большая часть народа построила себе шатер, отдаленный от Бога. Евреи спрашивают, почему религиозные евреи не ходят в театр и еще куда-то. По той самой причине, что то здание театра, которое построено, оно к Богу отношения никакого не имеет. И мы, в общем, удовлетворены той культурой, той традицией, той духовностью, которая есть у нас в Торе. И то, что мы испытываем в синагоге. Поэтому, в принципе, не испытываем потребности в культурозамещениях, соответственно. А поскольку в театрах так или иначе говорится про разврат, убийство, идолопоклонство, это как бы три темы, причем три единственные темы, которым всегда культура была посвящена, то, соответственно, евреи там в обычной ситуации не находятся. Может быть, какие-то исключения, не знаю. Продолжает Малбим и говорит: «Рационола марша гэм гаю гаров», что их было большинство, то есть те 10 колен, которые отделились в дни сына царя Шломо Рехавама от колена Иуда и колена Беньямина, их было большинство, их было 10 колен. Они отделились, потому что Рехавам не очень правильно себя повел. И, в принципе, они и было пророчество в том, что за одно испытание, которое царь Давид... Сейчас это не время для обсуждения. Тем не менее, было некое испытание, в котором царь Давид не смог выстоять. В результате было принято на небесах решение, что его царство будет разделено согласно неверному судебному решению царя Давида, когда он разделил имущество между сыном царя Шауля и Цивой, его рабом. Решение было неверным и принято царем Давидом в чрезвычайной ситуации. Восстание против него сына незадолго до его смерти. То есть все это было необычайно тяжелая ситуация, и царь Давид принял, тем не менее, неверное решение, и на небесах было принято решение о разделении его царства, так что большая часть уходит с коленом Ефраима, с Яровамом из колена Ефраима. Однако это решение на небесах не означало, что это разделение будет вечным, как до сего дня. Речь шла о том, что было несколько точек собрания, когда была возможность у 10 колен вернуться, в частности, самый первый из них всего лишь через одно поколение, в дни царя Асы, царь Аса, Аса Амелах, была возможность вернуться 10 коленам. Эта возможность не реализовалась, после этого было еще несколько. Таким образом, 10 колен всеобъемлюще не реализовали вторую часть пророчества, возвращения к Иерусалиму, однако отдельно взятые из них лица таки эту задачу реализовали. Они бежали через стену, построенную Яровамом, и оставили навсегда свои семьи, свои царства, свои семьи в большом смысле, свое царство, свои колена, и присоединились к колену Иуда, и живы среди нас сегодня. Их потомки живы среди нас сегодня, поэтому благодаря тем людям, которые, как только их колено было отделено, отделилось более точно от Иерусалима, они поняли, что для них это не подходит, и, оставив все свое имущество, вернулись в землю Иудеи. Продолжает Малбим. Шерем шифте леви ви Иуда шагаю огельба. И от кого они отделились? От Иудеи и от колена Леви. Колено Леви, как только было построено капище с золотыми тельцами, все колено Леви, включая коенов, снялись, тронулись со своего места и ушли в Иудею. В Северном царстве Израиль левитов и коенов не было вообще ни одного человека. Продолжаем дальше. «Поэтому предал я ее в руку любовников ее, в руку сыновей Ашура, к которым пристрастилась она». Она, то есть столица Шомрон. «Они открыли наготу ее, сыновей ее и дочерей взяли, а ее мечом убили, и стало имя ее для женщин и казни позорным для женщин, и стало имя ее позорным для женщин и казни совершили над нею. И видела эта сестра ее Галева, и все это, что произошло с Северным царством. Израиль видела ее сестра, и, то есть Иерусалим видел, и извратила страсть свою больше, чем она, и распутство ее более, чем разврат сестры ее. И возникает вопрос, как понять эти слова. Очевидно, что Иерусалим не совершал грехов даже на несколько порядков меньше Иерусалим совершал грехов, чем Шумрон. Как же пророк говорит о том, что извратила страсть свою больше, чем она? Это очевидно, что это не так. Просто вообще очевидно, что это не так. Что же пророк имеет в виду? Он имеет в виду относительно. Относительно той духовности, которая была раскрыта в Иерусалиме, даже мельчайший, малейший грех в Иерусалиме, он считался извращением намного большим, чем произошло в Северном царстве, в Израиле, потому что в Израиле действительно была тьма, ничего не было, Всевышний посылал пророков, однако их не слушали. И пророки были действительно великими, были раскрыты и позволено совершать великие чудеса, как пророк Ильяву, пророк Илиша, которые закрывали дождь, которые оживляли умерших детей, которые совершали глобальные чудеса непосредственно перед изгнанием десяти колен, для того, чтобы те раскаялись, для того, чтобы произошло у них какое-то изменение. Но все это, к сожалению, не помогло. Сказано в книге Дварим: «Киам кадош атал Гашем Элокеха, ибо народ святой ты для Господа Бога твоего, беха бахар Гашем Элокеха льет лолам сгула, и тебя избрал Господь Бог твой, быть для него ам сгула, народ». Слово «сгула» не переводится, нет такого. С особым внутренним удельным весом, с особой добротностью среды. Как-то так, может быть, можно перевести, но не знаю, как это, с моей точки зрения, это не приводится. Когда-то я пытался обсудить этот вопрос с другими русскоязычными раввинами, и ничего у нас не получилось. Особый народ, скажем так, народ, являющийся особым. Особым – это совершенно с другим, принципиально другим внутренним наполнением, с другим удельным весом. Миколь гамин, чем другие народы. Еще раз, не сказано лучше, хуже, у нас есть свои какие-то проблемы, да, но совершенно другой народ, как нельзя сравнивать. Ладно, не будем сравнивать каких-то два несравнимых объекта. Ашер альпне гадама, который на земле. Итак, еще раз, мы народ святой, который избрал Всевышний, ему в качестве народа особого, наделенного совершенно другими внутренними характеристиками. Может быть, так можно это перевести. Говорит Раши: «Киам кадошата, гдушата цмихами авотеха, в од убиха бахарашем», что есть у тебя святость своя, внутреннее наполнение святости, полученное тобою от отцов твоих, и еще благодаря избранию Творца из всех народов. Поэтому мы народ особый, и вести себя должны таким образом, особый не для получения награды, а для того, чтобы выстоять в испытаниях и стать святым, ибо это наше предназначение. Мы избраны не для получения награды, а для того, чтобы мы стали народом святым. Сказано в Талмуде, в трактате Евамот: «Омарова кадеш от смеха бемутарлыха», что означает быть святым, «освяти себя в разрешенном». То есть то, что разрешено, есть кошерное, спать надлежащее количество времени в нормальных условиях с мотивацией во имя служения Творцу после отдыха. Вот здесь во всем этом кадеш этот смеха, сделай себя святым для того, то есть возвышенным в разрешенной зоне жизнедеятельности. Не совершай нарушения там, где заповеди тебе говорят, предписывают что-то делать, исполняй это трепетно, а в промежуточной зоне, которая является не запретом, не предписанием, будь святым, возвышенным, чтобы твои соседи могли сказать, что в этой квартире живет человек, семья, муж, жена и их дети возвышенные. Это заповедь, которая нам дана Творцом, заповедь, которую мы должны исполнить. Дна 613. не какая-то особая праведность, особая достопочтенность, которую великие в нашем народе реализуют и демонстрируют. Нет, это заповедь, распространяющаяся на каждого. Еще раз, книга Дворим, 7 глава, 6 стих, проверьте. Лучше проверьте, чем полагаться просто на то, что я вам это назвал, потому что, когда вы прочтете глазами, то это немножко будет больше окажет впечатление. Итак, книга Дворим, 7 глава, 6 стих. Итак, Шомрон разрушен, Иерусалим ожидает разрушения, ибо армия Вавилона уже вышла из своей страны, приближается к Иудее, после того, как Навуходоносор 49 раз бросает жребий, который каждый раз выпадает на Иерусалим. Бросает жребий пойти войной против Иерусалима или не делать этого, и каждый раз, вероятность какая? Вероятность безумная. Каждый раз жребий выпадает на Иерусалим. На этом, в принципе, можно было бы закончить изучение этой главы. Идея достаточно понятна. Исполняется пророчество пророка Иезекииля об изменении всей действительности после разрушения храма. Мир темнеет. Пророк призывает вавилонских изгнанников к тому, чтобы они не следовали по пути и Иерусалима, и Шумрона, хотя эти слова он говорит до разрушения храма, тем не менее он непосредственно видит тьму, которая происходит в мире уже перед разрушением храма, и, соответственно, видит, что храм будет уже разрушен, и обращается к народу, чтобы они так не поступали, как поступал Иерусалим, и, соответственно, до этого Шумрон, который был разрушен за более чем 100 лет до этого армией Санхерива. В 7 главе пророка Иезекииля мы с вами это учили, говорил слова, которые необходимо нам помнить каждый день, и здесь пришло время их повторить. «Виидва Рашем и Лайла и Мор, было мне слово Господа говоря, ваата бен адам ко ама Рашем и Луким, и ты, сын человеческий, так сказал Господь Бог, ладмат Исраэль, земле Израиля, кец ба кец алярбак конфот гаарец». Конец, пришел конец четырем сторонам земли. Вот детализацию этого конца в форме упрека, укора и увещевания Шумрона и Иерусалиму приводит здесь пророк Иезекииль. Пророчество о Шумроне и Иерусалиме было дано пророку Иезекиилю меньше, чем за 3 года до разрушения Иерусалимского храма. У колен Иуды, Беньямина и Леви не было опыта жизни без Иерусалима, без Иерусалимского храма. Пророк показывает, что происходит с избранным народом, утратившим храм на примере греха Шумрона. В результате изгнанники Шумрона в Ассирию ассимилировались, пропали через несколько поколений. Ну, а мы с вами все являемся потомками изгнанников из Иудеи. Грех Шумрона мы сможем лучше понять из истории Северного царства. Пророк Иезекииль отмечает в этой главе, что грех Иудеи был только 40 лет. Обратите внимание, грех Иудеи был 40 лет из 410 лет существования храма. А грех Израиля все 390 лет существования Северного царства. Все 390 лет, что царство отделилось, что Яровам бен Неват, кстати говоря, Яровам бен Неват из колена Ефраима, тот, который отделил 10 колен от Иудеи и Иерусалима, он был главным духовным автором реализации строительства Иерусалимского храма. Храм как таковой построил царь Шломо. Его достоинство, его величие, его царство, его пророчество, все это было, несомненно, во главе всего стоял царь Шломо. Но детальным планом, подчеркиваю, духовного строительства Иерусалимского храма, не физического, не камни таскать и деревья рубить, а духовного строительства Иерусалимского храма был Яровам бен Неват, тот самый, который поднял восстание еще против царя Шломо, как об этом сказано в Танахе, бежал в Египет, как он поднял восстание против царя Шломо, он в его присутствии снял тфилин. Не будем сейчас вдаваться в этот вопрос. Присутствие учителя, тфилин, знак связи между Богом и человеком, не снимают. Яровам бен Неват сделал это осознанно, сознательно, в рамках восстания против царя Шломо. В результате бежал в Египет, потом вернулся и в дни уже его сына отделил 10 колен от Иерусалима. Закончилось все это очень печально. Тогда реализовались сны, которые Юсеф видел, за что братья его были очень недовольны. Сон о том, что Юсеф становится царем, не реализовался в том, что Юсеф стал премьер-министром в Египте, а реализовался в его потомке Яровам бен Невате, который объявил себя царем и в результате увел и весь еврейский народ, 10 колен еврейского народа, в изгнание, в результате которого они полностью пропали и превратились в талибы. Это реализация сна Юсефа. Все здесь очень связано, все очень сложно, все очень нелинейно. Итак, образование Северного царства Израиль начинается с тончайшей ошибки царя Давида, как мы с вами об этом говорили. Тогда раздался глас. Северное царство основал Яровам, эго которого помешало ему осуществить свою задачу. В чем была проблема Яровама бен Невата? Почему он отделяет? Явно это эго, да? Все споры, которые есть, все конфликты, которые есть между людьми, они только кесов в кого-то. Деньги и слава. Я не видел ни разу конфликта, ненависти, без причины, о чем мы говорили на прошлой лекции, или причины, не видел вообще ничего в взаимоотношениях между людьми, кроме как денег и славы. Соответственно, раз Яровам бен Неват отделяет 10 колен, то есть восстает против царя, то причина в деньгах и в славе. В первую очередь в славе, потому что времена первого храма деньги для людей имели совершенно не такое значение, как сегодня. Это понятно, там, где есть духовность, там, где есть божественное присутствие, материальные деньги имеют намного меньшую значимость. Они необходимы, люди все равно должны оплачивать свои счета. Но, тем не менее, значимость этих денег намного-намного меньше, и не это суть конфликта. Итак, книга пророка Иезекииля, которая повествует о конце дней, соответственно, говорит о том, что главная проблема колена Юсефа – их неготовность принять свою миссию, а именно Машиах бен Юсеф. Они конкурируют и хотят занять позицию Машиах бен Давид. Машиах бен Юсеф – это тот, кто приводит еврейский народ в состояние род, в состояние славы, и только Машиах бен Юсеф, именно колено Ефраима, может к этому привести, чтобы еврейский народ смог в условиях испытаний выстоять против влияния дурного побуждения, прийти к состоянию славы, настоящей, истинной, возвышенной славы, не быть более добившимся успеха, чем ближний. Не о такой славе идет речь, а истинная возвышенная слава, когда глаза светятся светом, смыслом, божественным огнем, чем угодно. Колено Юсефа путает свою задачу и пытается вообще воцариться над еврейским народом, а эта функция отводится колену Иуда, ибо это свойство нецах, вечность. Род славу приносит еврейскому народу колено Юсефа и ведет за собой других. Нецах, вечность – это функция колена Иуды, и колено Юсефа сделать этого не может. Дальше мы будем учить. В 37 главе подведет итог пророк Иезекииль. Когда же этот конфликт между Иудой и Юсефом закончится? В конце дней. И как он закончится? Прямо говорит пророк Иезекиилю: «Ата бен адам ках леха эц эхад, и ты, сын человеческий, возьми дерево одно, дерево, которое растет, которое обладает жизнью, которое уктова лавла Иуда, напиши на нем для Иуды, что это дерево Иуды, у левне Исраэль хаверав и сыновей Израиля, которые с ним, в лаках эц эхад и ктова лав, еще возьми одно дерево и напиши Ле Юсеф, Эц Эфраим, Веколь Бет Исраэль, Хаверав, и все сыновья Израиля, которые с ним. То есть явно два лагеря. Лагерь Иуды и лагерь Юсефа. Векарав и отам и приблиз их и хад или хад одно к другому. Два это дерева. Вераюла хадим ядеха. И станут они объединенными, эти дерева, два дерева, объединятся в руке твоей, когда конфликт между Юсефом и братьями разрешится. И это произойдет только в конце дней, когда Юсеф придет к истинной славе, ну а Иуда придет к истинному нецах, к истинной вечности. Тогда изменится вся реальность в еврейском народе. Тогда придет Машиах, пропадет зло, соберутся талибы из Афганистана, как мы говорили, сектор Газа выбросит туда куда-нибудь в сторону. Ну и наступит мир у еврейского народа, и во всем мире тоже наступит мир. Соответственно, исполнение снов Юсефа, то, что он становится царями над братьями, царем над братьями, когда это произошло, Северное царство Израиль. Мы уже говорили, что Юсеф отделяет Северное царство Израиль от Южного, закрывает Иерусалим. Как выглядели эти 390 лет, за что пророк Йехезкель укоряет Шомрон, который называет Огала, женщиной беспутной. О каком распутстве идет речь? Если мы возьмем с вами книгу царей, то мы увидим с вами одного за другим царя Израиля и увидим, насколько истинная слава, которой колено Юсефа, колено Ефраима может нас привести, истинная слава, которой только колено Юсефа, колено Ефраима и в меньшей степени колено Менаше нас могут привести. Только они обладают такой славой в исполнении заповеди Творца, когда люди смотрят на это и говорят, мы хотим, вот так как они соблюдают Тору, так как они изучают Тору, так как они строят свои семьи, вот так мы хотим жить. Вот так мы жить хотим. Это называется слава. Когда люди смотрят и говорят, исполнилось колено Юсефа, исполнило заповедь Торы, с которой мы начали наш урок сегодня. 7 глава книги Дварим. «Ки ам кадош атала рашем улокеха». «Ты народ святой для Господа Бога твоего». Они это исполняют. Итак, Яровам бен Неват, к сожалению, ничего подобного не сделал. Он создал реально храм в Иерусалиме, первый храм в Иерусалиме, и создал ему конкуренцию, два храма, где поклонялись золотым тельцам, не поклонялись как богам, конечно, а использовали золотые тельцы для того, чтобы хоть что-то в этом пустом храме, который они построили, было, построили два храма, в Бейтеле, в колене Ефраим, и в Дане, на самом севере Израиля, у колена Дана. Это единственные два колена из десяти, которые согласились такого рода сооружения принять. Итак, история Огала Шомрона. Что происходило? Яровам бен Неват из колена Ефраима 22 года правил еврейским народом. Он осуществил исполнение снов Юсефа, воцарился над 10 коленами. Теперь мы можем немного лучше понять, как праведные братья, услышав от Юсефа такой сон, пришли к решению продать его, сначала убить его вообще, потом продать в Египет. То есть братья явно, я не хочу оправдать их, и Тора их не оправдывает, и называет это грехом. Однако явно люди, которые были великими праведниками, даже если не совершили ошибку, они явно что-то понимали, им что-то очень мешало в словах Юсефа. И действительно сказано, что когда... Сказано в Талмуде, что когда, что перед приходом Машиаха бен Давида, Машиаха из колена Иуда, будет Машиах из колена Юсефа, Машиах из колена Ефраима, который таки да исполнит свою задачу и приведет еврейский народ в состояние славы, в состояние, когда народ станет кадош, станет возвышенным. И перед приходом Машиаха из дома Давида, который будет нецах, вечность, Машиах из колена Юсефа погибнет, и все будут его оплакивать. И в книгах Каббалы задается вопрос, а почему герой должен погибнуть? Во многих драмах, да, герой перед завершением драмы погибает. Почему должен погибнуть Машех бен Юсеф и, соответственно, поскольку произойдет воскрешение из мертвых, то из общих соображений он воскреснет тоже. Но если не он воскреснет, то кому же воскресать в процессе воскрешения мертвых? Ответ такой, что смерть Машеха из колена Юсефа предназначена для искупления снов Юсефа. То есть Юсефу могли на самом деле сниться немного другие сны. Не то, что ему поклоняются солнце, луна, то есть отец, мать и звезды его братья, 11 звезд его братья. Он мог бы видеть сон чуть-чуть в другой редакции, что он прислуживает солнце, луне, 11 звездам, и тогда бы ситуация была совершенно другой. Если бы ему приснился такой сон, не то, что он воцаряется над ними, а то, что он прислуживает, то, что он прислуживает в духовном смысле, в любом смысле, но в первую очередь в духовном, что он приводит их, обладая особым потенциалом колена Юсефа, приводит их в состояние святости, то никто бы из братьев не воспринял негативно этот сон, Юсефа бы не продали в рабство, Яровам бен Неват не видел этого пророчества, на основании которого мог бы отделить 10 колен от Иерусалимского храма, и вся наша история пошла бы совершенно в другом направлении. Так что обратите внимание на свои собственные сны. Если в них есть какой-то недостаток, который явно бросается в глаза, это означает, что ночью, когда наше сознание спит, наше подсознание выплескивает нам проблемы, которые у нас есть, проблемы, с которыми борется наша душа, но пока мы бодрствуем, мы вытесняем эти проблемы своим сознанием. Когда же мы спим, сознание спит, то эти проблемы выплескиваются. Поэтому очень внимательно нужно смотреть, наблюдать за своими снами, ибо сказано в Талмуде, что сон, который не истолкован, похож на письмо, которое не было распечатано. Итак, Яровам был большой человек. И действительно обладал глобальным пониманием. Писик Тарабати. Во время благословения Ефраима, когда Яков Авину благословил Ефраима и Менаше, поместив правую руку на голову Ефраима, он увидел в пророческом видении двух быков. Его оставило божественное присутствие. Он спросил, кто эти. Яков спрашивает Торе, кто эти, когда Юсеф подводит к нему своих двух детей. И многие комментаторы задаются и с этим много вопросов и дают ответы, что означает, кто эти. Очевидно, что Яков знал своих внуков. Кто эти? Он, несомненно, знал. Он спрашивает, кто эти, что это за видение двух быков, которых я вижу у колена Менаше и Ефраима, которые в дальнейшем возникнут. Поскольку Яровам поступил неправильно, то Ахия Шелуни раскрыл свое видение о том, что все дети Яровама падут от руки Баши, который поднимет восстание против его сына. То есть, если Яровам не раскается и не вернется назад в колено Давида, но Яровам не мог эго свое переступить через свое эго. Он не мог, в результате этого не произошло. Итак, Надав, сын Яровама, царил неполных 2 года. Баша из колена Иссахара, колено Иссахара, это колено знания Торы, то колено, которое из домов учения не выходило. Некий Баша из колена Иссахара исполняет пророчество Ахия Шелуни о гибели всех потомков Яровама, просто убивает всех детей царя. Всех детей, всех потомков. То есть от Яровама бен Невата не остается потомков. Сегодня среди нас нет никого, даже среди талибанов, нет потомков Яровама бен Невата. Иначе там было бы вообще плохо. Не знаю, как у нас, но у талибанов точно было бы плохо. Итак, Баша убивает всех. Человек из шатра Торы из Сахара убивает всех. Вот это история Шумрона. Поэтому развратницей назвал пророк Йехескель Шумрон. Что дальше? Итак, Баша из колена из Сахара. 24 года он правит северным царством Израиль, во всем следуют грехам Яровама, то есть, еще раз, идолопоклонства нет, происходит политическое, практическое использование золотых тельцов для того, чтобы отделить северное царство от Иерусалима, потому что если жители северного царства придут в Иерусалим, увидят царя Иудеи и увидят там Иерусалимский храм с божественным присутствием, то понятно, что северные цари таковыми быть не будут. Кто такой Баша из колена Иссахара, чтобы он был царем Израиля? Пророк Израиля Йеху пророчествует о наказании Баши его потомкам по принципу мера за меру. Итак, приходит пророк Йеху из Иудеи в Израиль и рассказывает Баше о том, как он убил сыновей Яровама бен Невата, точно то же самое произойдет с ним. И Баша не может пророку Иудеи причинить никакого зла. Элла, сын Баши, царил 2 года. Так, Баша умер через 24 года, через 24 года своего правления. Элла, сын Баши, царил 2 года, пока офицер армии обороны Израиля Зимри не совершил на него покушение, уничтожив все потомство Эллы, включая женщин и детей. Так офицер армии обороны Израиля распорядился своим офицерским достоинством. Зимри объявил себя царем и правил в Израиле целых 7 дней, во всем следуя грехам Яровама, как об этом написано в книге царей. Омри из колена Ефраима, тут снова возвращается колено Ефраима, и задает вопрос, на иврите слово «мапитом», чего вдруг, непонятно какое Зимри, вдруг становится царем. Понятно, что царство должно принадлежать колену Ефраима, старшему колену от Юсефа, ну, старшему после благословения Якова. Что делает Омри? Он сжег Зимри в царском дворце столицы Северного царства Тирца. На тот момент еще Тирца была столицей Северного царства, только при этом царе, при царе Омри, она переходит в Шумрон. Но пророк Йехезкель не захотел нас лишней информации здесь грузить, судя по всему. Итак, Тирца была сожжена. Он просто царя сжег вместе с царским дворцом, вместе со столицей Северного царства, для того, чтобы всем было понятно, что колено Ефраима, оно во главе. На политической карте мира возникает некий Тивни, который в течение 7 лет выясняет отношения с Омри. Так Омри и Тивни 7 лет выясняют, кто из них сильнее. Вплоть до своей смерти, когда его скальп приносят на свадьбу сына Омри. То есть скальп Тивни принесли на свадьбу сына Омри. Возникает впечатление, что история царства Израиль складывается достаточно безнадежно и бездарно. В то время как в Иудее все это практически время, 410 лет храма, за исключением в общей сложности 40, по кускам у разных царей в их жизни сложившиеся, были цари праведниками, через которых нам Танах раскрывает глубочайшее знание путей Бога, Торы в этом мире. И они были главами поколения с духовной точки зрения. Некоторые выдающимися главами поколения, как царь Хизкияху, как царь Шломо, даже как царь Рехавам, о котором сказано, что он совершал какие-то ошибки, но он был мимале маком авотав. То, что касается царя Асы, Писание говорит о том, что у него были ноги первого человека. То есть они сравниваются вообще с Адамом. Недостатки, какие-то физические болезни, которые возникают у царей, ищется первоисточник в грехе царя Давида, в проклятии, которое он произнес по отношению, не помню к кому, 5 проклятий он произнес, соответственно, это вернулось к его потомкам. То есть настолько все просчитано, любой недостаток, любая проблема, все просчитано. Здесь, когда Омри и Тивни 7 лет выясняют между собой отношения, пока скальп одного не был принесен к другому, то, в общем, понятно, что это конец, что дальше уже ничего не произойдет. Тогда Всевышний достает из своих хранилищ самые мощные средства. Это пророк Илияху и царь Ахав. Вот теперь начинается концептуальное сражение между царем-язычником, единственным из всех царей, которые как были до сих пор в Израиле, в Северном царстве, и будут дальше. Мы с вами сейчас пройдем историю всех царей Израиля. Единственный, кто имел шур-кума, имел уровень человека, был царь Ахав. Остальные были вообще никакие. Так вот, и, соответственно, ему был дан в качестве того, кто будет с ним конфликтовать, пророк Илияру, ну и дальше пророк Илиша уже после смерти Ахава и после того, как пророк Илиша, как пророк Илияру возносится в небо. Ахав, сын Омри, имеет шиур-кума. Об этом сказано непосредственно, уровень царства, уровень человека. Кстати говоря, очень важный урок. Очень важно, чтобы мы имели шиур-кума. Некий такой уровень человека. В принципе, он нам дарован. То есть здесь мы мало что можем сделать. Мы можем там чуть-чуть, может быть, как-то внутри этого уровня, внутри какого-то определенного диапазона быть чуть-чуть ниже, чуть выше. Как бы нужно все равно стараться, но к этому нужно стремиться, чтобы твой уровень человеческий, он не... Короче, не быть примитивным. Это еще раз, здесь перепрыгнуть с одного уровня на другого мы в этом аспекте мы не можем. Мы можем держаться выше, где-то на нашем уровне или ниже. Так вот, надо понимать, что это высочайшая ценность, шиур-кума, уровень царства. И об этом о царях Иудеи сказано, что и был он, о царях многих сказано, таким же, как Давид, отец его, это высочайшая оценка царя Иудеи в Танахе. За исключением, говорят в Танахе, что только высоты не упразднил, на которых люди приносили жертвы. Одним из главных соблазнов в те времена были высоты, на которых, соответственно, приносили жертвы. Но мы не успеваем уже об этом говорить. Итак, Ахав имеет уровень человека, шиур-кума, женится на дочери царя Цидона, прошедший реформистский гиюр, вводит поклонение Баалю, отстраивает Ерихон, передает мечу пророков Бога. На вратах Шумрона Ахав написал: «Ахав кафар бейлуке Исраэль, вилой елухелек бейлуке Исраэль». Ахав отрицает Бога Израиля, нет у него доли в Бога Израиля. Это был лозунг на воротах Шумрона, что Ахав отрицает Бога Израиля. В результате Всевышний посылает в то самое время испытание, исправление Израилю, война с Арамом и гибель многих в Израиле. В армию тогда шли самые религиозные, Ахава погибает в войне. Пророк Илияху пытается спасти Израиль от полной пропажи посредством пробуждения сверху и закрывает дожди для того, чтобы народ понял, что дождь закрыт, чтобы народ сделал тшуву, потому что непосредственная опасность для них – это изгнание в Ассирию. Уже нет никакой надежды, пророк Илияху закрывает дожди, сказано об этом в книгах Тайного учения, что три ключа всегда в руке Всевышнего, и никогда не отдаются они человеку. Ключ рождения, ключ родов, ключ воскрешения из мертвых и ключ дождей. Пророк Илияху берет все, правда, по очереди. Сначала закрывает дождь, потом вынужден отдать ключ дождь для того, чтобы воскресить умершего ребенка. А пророк Илиша берет ключи вдвойне. Народ вроде в какой-то мере делает шуву, и Всевышний вынуждает пророка Илияху вернуть ключ от дождей посредством смерти, соответственно, ребенка, женщины в Царефате, который в дальнейшем станет пророком Йоны, тот самый пророк Йона, которого рыба проглотила, и в Йом-Кипур об этом мы читаем. Может быть, успею. Понятно теперь, почему пророк Йона бежит. Он бежит, потому что он должен спасти кого? Ассирию от гнева Бога, когда всем очевидно, что Ассирия – это та страна, которая захватит Северное царство и изгонит его в Афганистан и в Пакистан. Поэтому пророк Йона отказывается исполнить волю Бога. Пророк Йона был воскрешен пророком Илияху, когда он после его смерти. Для него вера в Бога – это нечто совершенно очевидное. Соответственно, погибает Ахав на войне с Арамом, и у него сын Ахазия. Сын Ахазия был грешнее Ахава, но не имел уровня Шуркома, уровня царства он не умел, он был никакой. По сути, это уже полный конец, уже надежды нет никакой. Шансов на спасение Израиля не остается. И что происходит? Под Ахазией проламывается пол. Просто пол в царском дворце не выдерживает Ахазию. Не то, что он был толстым, тяжелым, да? Он проламывается под ним пол, он падает, у него ломаются кости. И он посылает к Баальзвуву и Кронскому вопросить, излечится ли он от своей болезни. Посланцев встречает пророк Ильяху и говорит, не надо ходить к Кронским, к филистимлянам, задавать им вопросы относительно излечения и вообще пользоваться какими-то методами принятия решений по-филистимлянски. У нас совершенно другой завет. В результате Ахазия посылает подразделение солдат для того, чтобы пророк Ильяху арестовать. Когда они подходят и пророк Ильяху видит, что ни из кого из них ничего путное не выйдет, то спускается огонь, который их пожирает. Так произошло первый, второй раз, третий раз, когда армия была послана, чтобы привести пророка Ильяху, то начальник взмолился, говорит, вы знаете, мы не такие злодеи, как предыдущие две группы захвата, которые были посланы, нас просто заставили, но мы совершенно не на стороне царя, поэтому смилуйся над нами, великий пророк, в результате они не погибают. Итак, Ахазия умирает, в результате после того, как переломались его кости, и следующим царем становится Иерорам, брат Ахазии. 12 лет он правил, он отменил поклонение идолам в Израиле. В его дни произошла некоторая определенная динамика, но оставил золотых тельцов Яровама. То есть два поколения в Израиле, то есть даже в Израиле, который вот так вот пророки Хескель в первую очередь, обвиняют в разврате, в идолопоклонстве, в распутстве, в том, что оставили разврате именно не в смысле разврата с женщинами, а беспутство по отношению к Богу. Все-таки идолам как таковым поклонялись не более чем во время двух царей. В результате следующим царем становится Еху из колена Минаше. Каким образом? Когда пророк Ильяху должен был вознестись в небеса, Всевышний обращается к нему, чтобы он вместо себя назначил пророком пророка Илишу, который на тот момент совсем не был готов к пророчеству. Он пашет у себя на поле, мимо проходит пророк Ильяху, касается его своим раввинским фраком, пророк Илиша видит пророка Ильяху, понимает, что с ним истина, оставляет весь свой бизнес, следует за пророком Ильяху, становится главой поколения. И таких историй у нас в разные исторические периоды очень много. Очень важно не пропустить учителя с истиной и вовремя прекратить заниматься бизнесом, если это не нужно, заняться чем-то другим. Итак, посылает, соответственно, пророк Илиша уже пророка Йону, генералу Еху, и говорит, что тебя помазали на царство. Еху из колена Минаше убивает Иерорама и заодно убивает и царя Ахазию, который был у него гостем. То есть Еху из колена Минаше. Очень праведный человек, ему пророк сказал, он поступил как раз единственный, кто поступил не по причине своего эго, а по слову пророка. Он убивает нечестивого Иерорама, сына царя Ахава, и заодно царя Иудейского тоже, который в это время гостил в Шамроне в Северном царстве. За что был убит царь Иудеи? Вроде ему пророк не сказал царя Иудеи тоже убивать. Еху посчитал, что ему положена смерть за то, что он занимался переписыванием в Шомроне свитка Торы. Он был писцом. Он писал свиток Торы, писал и кое-что стирал. А именно он взял готовый свиток Торы, написанный, стирал оттуда имена Бога и записывал вместо этого имя Бааля, главного идола, который существовал. Соответственно, когда было засвидетельствовано, что Ахазия приехал в Шамрон для того, чтобы немножко вот так пошкодить, шкодить как-то по-русски, похулиганить, Егу также убивает его. Йехоахаз, сын Егу, правил 17 лет, следуя всем грехам Яровама. В его дни уже не оставалось надежды на небесах. И был подписан декрет о подчинении Израиля Араму, как прах на попрании. Йехоахаз при жизни уступает царство своему сыну, понимая, что он не справляется. И так еще у нас несколько царей, которые более-менее друг друга убивают. Кто-то месяц царит. Пророк Гушея, последний пророк Иудеи, говорит, они воцарили его, это не от меня. Йоаш, соответственно, после его смерти Яровам правит Израилем 41 год. И, наконец, все уже заканчивается. Захария, сын Яровама, 6 месяцев, пока его не убивают Шалум. Некий Шалум, о нем сказан один стих в книге царей, он правил всего один месяц. Менахем убирает Шалума, Пекехая бен Менахем убивает того, Пеках бен Рамалиях убивает этого, и идет войной против Иерусалима. И тогда царь Ахаз, в дни которого происходит эта война, страшно боится этой войны, и пророк Йешаяху его успокаивает и говорит, тебе не их надо бояться, у них все, предпоследний царь, у них остается еще один царь, на этом история Израиля заканчивается, тебе нужно раскаиваться из-за Ассирии и дальше Вавилона, который разрушит храм. Последним царем был Ошея бен Элла, снова из колена Ефраима. Он правил 10 лет до окончательного изгнания Израиля в Среднюю Азию. И так трагически завершился конфликт между Амосом и между Юсефом, извиняюсь, и его братьями. О чем говорит пророк Амос? «Лахен куамар Ашем Исраэль гала и гале мэаль адматой». Так сказал Господь, Израиль изгнанием будет изгнан со своей земли. Последний пророк Израиля, он тоже пошел в изгнание, пророк Амос. И еще один последний, было два последних пророка, пророк Хошея, который говорит, «Ло яшву бэрец Ашем», не будут они больше жить на земле Господа. Те немногие из народа, кто услышали пророков, уходили в Иудею. Говорит, сказано в Талмуде в трактате Гитин о том, что последний царь Ошея бен Элла, он был лучше в определенной мере, чем все остальные цари, а именно в Талмуде, в трактате Гитин было сказано. О Тампардосио, те вооруженные подразделения пограничников, которых поместил Яровам на дорогах, то есть закрыв возможность выйти из Израиля в Иудею в храм, Гдейшело Яалу Исраэль Дерегет, чтобы еврейский народ не мог подняться на праздник, Ба Гоше Убитлан, их отменил Гоше. Гоше снял охрану границы между Израилем и Иудеей. И все равно Израиль не пошел на праздник, в праздник Песах. Если бы Израиль пошел в праздник Песах, то изгнание было бы совершенно другим, коснулось бы совершенно. Охрана границ между Израилем и Иудеей была снята 15 ава, в связи с чем в Иудее был установлен праздник. 15 ава, один из аспектов этого праздника, это то, что было снятые пограничники с границы между Иудеей и Израилем. Посол Иудеи проехал по всем местечкам Израиля, приглашая евреев в Иерусалимский храм. Однако пришли лишь единицы. В результате не оказалось никакой надежды. Был изгнан Шумрон и пропал от нас навсегда. Что же касается Иудеи, исполнилось по отношению к ней. «Ватем адбеким башем илукейхем хаим кулхем айом». «Вы близкие Господу Богу вашему, живы все сегодня». Поэтому увещевание, которое пророк Ихескель говорит о Гала Шумроне и о Галева Иерусалиме, смогли воспринять евреи, находящиеся в Вавилонском изгнании, и не последовали за грехом, за отдалением от Бога, благодаря чему мы с вами сегодня изучаем книгу пророка Ихескеля. Спасибо за внимание.